Добрый вечер, дорогая церковь. Хотел начать с такого интересного события. Один служитель австралийский, это в 19 веке, очень любил Господа и очень любил проповедовать о грехе. И вот каждая проповедь, которая не выходила, он в красках очень так ярко показывал суть греха. И к нему однажды подошли тоже люди с церкви и говорят: «Ну не надо так говорить откровенно и так много о грехе, пожалуйста, хватит уже, пожалуйста, ну как-то так вот, может быть, не называйте грех грехом, а какими-то другими современными словами, иначе, говорит, наши дети станут очень быстро грешниками, они полюбят то, что вы рассказываете в таких красках». Он быстро смекнул и встал, так вот прошел в свой чуланчик, достал оттуда такую бутылочку, где было написано «крысиный яд». И он говорит: «Я понял, что вы хотите сказать. Но если, говорит, я поменяю сейчас вот эту вот этикетку и напишу там, допустим, экстракт мяты, говорит, поменяется ли содержание этой бутылки?» И он сказал такие слова: «Чем безобиднее наклейка, тем опаснее яд». Да? Уже если поменять на экстракт мяты, то тот, кто не знает, естественно, больше шансов у него попасть под это влияние этой жидкости, да, опасное. И действительно, когда речь идет о грехе, очень часто вот люди современности, ну, где-то вот не привыкли даже его слушать, потому что оно затирается в обиходе через, скажем, обычный такой лексикон людей, через кинофильмы, то есть где не говорится, что зло и грех – это вот зло и грех. Начинаются придумываться разные-разные другие этикетки. Это депрессия, это болезнь, это какая-то зависимость или еще что-то. И постепенно о грехе становится очень мало, говорится очень мало и затирается. И как только человек начинает слышать такую фразу, как грех или зло, где-то даже непонимание, где-то, может, наоборот, даже противление, а какая-то такая антагонизм такой появляется у человека. Или же просто на смех вас все воспринимается. Да что ты говоришь такое, что ты какой-то несовременный. И если не говорится о грехе, тогда, естественно, отсюда выплывает следующий такой момент. А тогда зачем говорить об исповедании греха, если не... Ну, это слово сейчас можно заменить таким вот, как депрессия или там зависимость или еще что-то. И просто надо найти нужного человека, психолога, врача, который что-то посоветует, что-то выпишет, что-то порекомендует. И, естественно, можно этим воспользоваться. То есть дьявол таким образом очень-очень красиво это все оформляет, подает. И крест Христа, жертву Христа закрывает. Псалом, который я хотел бы сегодня вот так вот с вами вместе рассмотреть, как раз говорит об обратном. Он говорит о грехе и говорит о средстве лечения от греха, исповедания. Это 31-й псалом. Человек, который прошел свою мясорубку, свои страдания и борения, с которыми столкнулся, это был Божий человек, которого мы все хорошо знаем, Давид. И он в этом псалме как раз предоставляет не просто свою личную боль, переживания и страдания, а учение для всех верующих и для нас в том числе. Давайте мы откроем этот псалом, 31-й псалом. Может быть, в украинских это 32-й будет, но я думаю, мы поймем, о чем идет речь. Он созвучен 50-му псалму, когда Давид тоже изливал перед Богу свой грех. И как раз события, о которых он здесь говорит, они происходили в тот самый злосчастный момент его жизни, когда все пошли на войну. Это была весна, кстати, тоже приближается весна, да. Опасное время, многие говорят, что особенно для братьев, да, большое количество искушений появляется. Но это очень как раз период, когда можем вооружиться этим текстом для того, чтобы увидеть этих важных четыре урока из жизни Давида, которые он нам предоставляет, чтобы научить нас этой удивительной практике личного исповедания греха. И не просто исповедовать ради там, как вот споведь, да, робится в этих в религиозных таких сообществах, католических или еще каких. Но это исповедь для того, чтобы научиться жить полноценной, счастливой жизнью. Посмотрите, с чего начинается этот псалом. Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Вот он начинается с таких хороших, позитивных, благословенных слов. «Блажен». Помните, кто в Новом Завете начал проповедь свою с этих слов? Кто? У нас Виталик проповедует на этот текст, да, из Матфея. Иисус, заповеди блаженства. И вот Давид, еще задолго до прихода Христа, то же самое, переживает определенную такую свободу от чего-то. Да? И он говорит здесь о четырех вещей. Кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Смотрите, в одном стихе четыре действия греха, четыре исповедания и четыре открытых двери для свободы. Простая истина, но очень глубокая. Идем дальше. В чем же проблема была Давида? И вот мы читаем дальше. С одной стороны, он выражает вот эту вот неподдельную радость спасенного от греха сердца, но теперь он возвращается в прошлое и разворачивает взгляд туда, что-то там произошло. И там была глубокая печаль, как раз депрессия, скованного грехом сердца. И вот он говорит об этом. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготел надо мной рука твоя». Речь идет о Боге, о Божьей руке. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Можете себе представить пустыню, засуху, да? И вот это вот тот период, который мы читаем, о котором в другой книге Самуила или вторая книга Царств Российской, да? Это период его греха, 11-12 главы. Событие, которое тогда произошло, оно действительно очень резонансное. Сначала о нем газеты не писали. Но очень скоро, прошло буквально 9 месяцев, и информация, как взрыв бомбы, произошла. Это событие, которое связано с тем периодом, когда действительно все в Израиле собирались на военную кампанию. Как правило, они между царями там уже имели это время, весеннее время, как раз только-только прошла зима, и было много еды, было, ну, как бы достаточно, посевы только начинались, да, и вот Израиль воевал с аммонитянами, это потомки Лота. Аммонитяне, они жили за Иорданом, там был такой город Рамов, и был еще город Рава, столица аммонитянской. И вот в Раве произошли военные действия. Туда он послал своего лучшего военачальника Иоава, для того, чтобы он принес ему победу над этим народом. Потому что это был жестокий народ, они действительно очень несправедливо во многом поступали. И даже когда Давид послал туда своих посланцев, они обесчестили их, обрезали им бороды наполовину, одежду наполовину и отправили их вот в таком состоянии до дома. Естественно, это вызвало гнев Давида, и он послал туда армию. И они уже осаждают его. И вот Давид в этот раз не пошел на войну. А прогуливаясь по своему дворцу, увидел женщину красивую, которая купалась. Вот, весна, понимаете, да? Вот, все купаются, да. И вот Давид, вместо того, чтобы поступить так, как поступил Иосиф, да, в свое время убежал от греха, он, наоборот, остается там и впадает в грех. Впадает в грех через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Он приглашает чужую жену в свой дом. Версавия тоже была в этом участницей, да, и там совершается грех прелюбодеяния. После этого он пускает ее, она узнает, вернее, он узнает, что она завагитнела, да, и, естественно, он начинает что-то думать, что-то предпринимать. Какова должна быть реакция? Мы понимаем, что Слово Божие говорит, что возмездие за грех – смерть, и грех, правильно, исповедовать перед Богом. Но Давид на тот момент, находясь под его влиянием, которое разрушило все, даже самые-самые верные позиции, на которых он стоял, идет дальше. И грех один, как комок, тянет за собой следующий, и он пытается скрыть этот грех вместо того, чтобы открыть перед Богом, да, и он прячет его сначала с помощью беседы с ее мужем, да, которого он пытается каким-то образом подставить. Это не срабатывает. Он следующий план включает, да. Он пишет письмо и отдает это письмо мужу Версаве и говорит: отнеси его своему командиру. И представьте, он подписал смертельный приговор, и этот человек верный несет его сам, как бы неся свою смерть в руках, отдает военачальнику. И там было написано очень просто: когда будете штурмовать город, подойдите близко, где, значит, это самое опасное место, и потом отступайте резко, да. Ну и там пусть уже враги все сделают. То есть вроде бы и, ну, ничего не продерешься, битва, все понятно, да. И военачальник так и сделал. Потом сообщает, что все совершено, все сделано. Ну, Давид говорит: ну ничего, это же меч, война, на войне всякое бывает, да, ну не будем горевать. И вроде бы все. Взял Версавию к себе в дом, 9 месяцев все проходит, и тут происходит то, что переворачивает его жизнь. И вот все эти 9 месяцев, как он жил, 3-4 стих мы как раз видим. «Когда я молчал», вот что делает грех, «обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вы можете представить, что вот стоит за этими словами, каково было состояние Давида. Мы пока в общем сейчас посмотрели на этот период. И потом происходит то, что мы знаем через пророка Нафана. Господь обличает его, он приходит, хотя вот уже все, казалось бы, закрыто, никто ничего не знает, газеты молчат, только несколько человек в этом, да. Сегодня буквально одна из интересных встреч была, и маленькая девочка мне сказала: а интересно, а Версавия знала, что он убил мужа? Да? Вы представляете, сколько ему грехов пришлось скрывать и от кого? Не факт, что она сразу же все узнала. И только после того, как пришел Нафан, рассказал ему эту притчу, обличил его, и он понял, что это о нем. Две заповеди самых таких, ну, не две, он все нарушил, но две, которые вот были непосредственно связаны с его грехом, они, если мы откроем книгу Левит, 20 главу и 10 стих, можно даже открыть, если мы увидим. Левит, 20 глава, 10 стих. «Если кто будет прелюбодействовать женщиной замужней, если кто будет прелюбодействовать женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Это касалось его? Он нарушил эту заповедь. И он знал закон. И вторая, очень близко, рядом, 24 глава, 17 стих. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». Касалось его напрямую. И один грех, и второй грех непосредственно должны были привести к смерти Давида. Вот почему, когда он сказал после притчи: «Да будет повинен смерть этот человек», и Нафан сказал: «Ты этот человек». Единственное, что ему оставалось, попрощаться с жизнью. Ситуация была просто на пике. И он понял, что сейчас ему крышка. Но есть благая весть. И этот наш псалом открывает 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, Он мог бы дальше продолжать упорствовать и говорить: да нет, это не я. И придумывать разные аргументы. Но он остановился, потому что понимал, что это все, это фиаско, это конец. И он понимал нечто большее, чем свою ценность своей жизни. Он понял, против кого и что с ним происходит. Он перестал упорствовать в этом. Он знал, что он лукавый. И он обманывал и отбеливал сам себя все эти 9 месяцев. И он устал, и он понимал, что дальше некуда. И он говорит: я сдаюсь. И что делает Бог? И ты снял с меня вину греха моего. Человек, который пережил лично то, что с него снято, будет говорить такими словами: блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Этот тигар был скинутый, и он по-настоящему пережил эту радость. Я хотел бы поговорить несколько вот об этой радости. Этот псалом очень большой, глубокий. Мы не сможем его охватить весь, хотя бы вот половину. Давайте вот до этого стиха, до 5-го посмотрим, что же принесло в его жизнь эту радость. Вот эта вот неподдельная радость спасенного от греха сердца. Давайте мы по словам, буквально вот по строчке посмотрим и увидим глубину этой радости, этого ликования. Слово «блажен». Мы говорили, что это слово «счастлив», «радостен» и «восторжен». Более того, здесь это слово в оригинале стоит в множении, в множественном числе. Что это значит? А это значит, что оно указывает на усилие значения этого слова, как бы блаженство в кубе математически, понимаете, да? То есть крайняя, высшая степень блаженства. То есть он эйфорию переживает от чего-то. И мы сейчас увидели, да, от чего. Сколь великое есть блаженство, можно сказать это. Кому отпущены беззакония? Это радость прощенного сердца, радость прощенного грешника. Он по-настоящему, не эмоционально, но внутри, глубоко, пережил это. И оно выливается в эмоциях. Вот когда человек кается, мы говорим: ты испытывал радость. И человек настоящий, кто по-настоящему пережил вот это отпущение беззакония, он говорит: да, сердце ликует, непонятно от чего, тигар снятый. Без этого невозможно быть прощенным. Или же прощенный обязательно испытывает вот это блаженство, вот эта степень в кубе, счастье неземное, небесное. Его происхождение, этого счастья, божественное. И вот эта вот важность отметить в этих вот словах, действительно увидеть, что у нас столь великое это блаженство, вот этот восторг, эту радость, это счастье настоящее. А почему же он его переживает? И здесь мы видим в этих словах, кому отпущены беззакония. В этих словах давайте посмотрим, вот 4 мы заметили, да? Беззакония, грехи покрыты, кому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. С этими разными словами показана суть греха. Они здесь у нас похожи в наших переводах, но в оригинале это разные слова. И за ними стоит определенное значение. И мы посмотрим, что это. Беззаконие – это еврейское слово, которое означает уход, отбытие, восстание и противление. Что с ним и стало? Он шел с Богом и за Богом, а теперь остановился, увидел грех, оно его привлекло, и он ушел от него. И вот это слово, которым он это выражает, беззаконие, он говорит, что он сознательно сделал вот это вот восстание против Бога и воспротивился ему. Это сознательное действие, открытое восстание против верховной власти Бога, его заповедей. Он их нарушает здесь. И он это делает умышленно. Вот понимаете, какую силу имеет грех? Нам говорят: это плохо, нельзя. Это могут быть люди, с которыми мы живем, члены нашей семьи. Это наши братья и сестры в церкви, друзья. А мы сознательно говорим, а я хочу, я буду. Иногда совесть наша говорит, без людей даже. Ты идешь против беззакония делаешь, против Божьих заповедей, против Его верховной власти. А я говорю, а я хочу, или я не буду слушаться Бога. Я думаю, знакомо нам каждому это состояние. Заметьте, это делает Давид, верующий человек. Если мы делаем эту параллель и сравнение с нами, мы понимаем, что и мы-то после покаяния, как Божьи дети, теперь идем за Бога. Но когда делаем грех, беззаконие, вот это вот уход, отбытие, восстание, противимся Божьему, Божьей воле, Божьим словам, мы точно так же делаем беззаконие. И Бог на это смотрит, как на беззаконие. Он действительно, этот грех наносит вред людям. Посмотрите, скольким людей нанес грех Давида. Самому Урии, Версавии, родственникам, которые тоже знали об этом и понимали, от кого это. Люди, которые были в сговоре с Давидом, и военачальник, и прислуга. Это вред, это беззаконие наносит вред, безусловно. Но беззаконие совершается в первую очередь не просто против людей, а против Бога. И каждое беззаконие представляет собой измену, нашу измену Богу. Ее можно сравнить с супружеской изменой. Представьте себе, мужья и жены, вы приходите домой, и ваш супруг или супруга смотрит вам в глаза, разворачивается, идет в спальню, где лежит любовник. Противно и мерзко, правда? И не стыдясь, прям перед вами делает то, что называется прелюбодеянием. Вот такое состояние испытывает Бог приблизительно, намного больше, конечно, в кубе, когда мы сознательно, буквально отходим и восстаем против Бога, против Его истины, против Его слов, заповедей. Это трудно себе представить, когда думаешь об этом просто, ну, аж самому от себя противно, вот честно, да? Когда мы восстаем против Бога, беззаконие делаем, изменяем Богу. И вот когда мы делаем то, что Давид сделал в 5 стихе, открываем перед Богом это. Не скрываем беззаконие своего, исповедуем. Мы подойдем к этому чуть позже, как этот процесс происходит. Тогда вот это вот отпущение, смотрите, он говорит, кому отпущены беззакония. Буквально это слово «подняты» или «сняты». Когда на нем они были, он 3-4 стих говорит, обветшали кости. Они давят, эти грехи тяготеют. Мне противно и плохо жить. Сушит кости, депрессия, эмоционально, физически, болезни. Все это ощутимо на человек, на верующем человеке, на нас. И когда оно снимается, подняты, сняты, тогда ты испытываешь это блаженство, счастье, прощение. Неисповеданный грех подобно тяжелому бремени, который гнетет наш разум, наши чувства, эмоции, давит на наше сердце. Все это имеет место, когда грех не исповедан. И напротив, блажен, кому отпущены, с кого подняты. То есть как придавило плитой, теперь поднялись, сняли с тебя. И ты вдыхаешь полной грудью. Ну, наконец-таки, ну сколько можно ж было томиться? Но причина в ком? В том, кто поднимает, или в том, на ком находится? Мы понимаем, о чем идет речь. И когда человек переживает эту свободу, ему хочется действительно кричать. Нет больше великой радости и счастья, чем быть счастливым и прощенным, отпущенным. Следующее. Когда он здесь испытывает эту неподдельную великолепную радость, он получает прощение от своей непокорности. И второе, его неправедность покрыта. чьи грехи покрыты. Здесь тоже слово «грехи» очень интересно, означает промахнуться, сбиться с пути, или же вот та стрела, которая мимо цели попадает, да. Еще это слово означает сбиться с пути, заблудиться, уйти в сторону. И вот когда он говорит, что чьи грехи покрыты, то есть мой грех – это я сбился с пути, я заблудился. Вот когда человек действительно осознает себя, он говорит, я запутался, мне плохо, я заблудился, Господи. Я один, второй вариант попробовал, третий, четвертый, но все еще дальше вглубь, еще дальше в это болото греха. Он пытается вот с Сурией там что-то обыграть, не получается. Он его подставляет, опять не выходит. И так дальше. Он говорит, я заблудился. Вот это слово означает, я промахнулся, ушел мимо цели, мимо Божьей святости, мимо твоей славы. Если до этого я всегда ее видел, в случае вот всех его побед, начиная с Голиафа, то теперь он ушел в тьму. И поэтому она ослепила его глаза. Очень часто, это хороший урок для нас, когда мы предпринимаем и выбираем не Божьи пути, они нас уводят в тьму. И нам важно действительно осознать, что наши грехи нуждаются в покрытии. Нам плохо, и мы сбились. Покрыто – это очень интересное слово. Это слово, которое тоже говорится, что когда священник входил в святилище еще до храма, он приносил жертву на жертвенники, брал эту кровь, входил в скинию, там было место святое и святое святых, следующая комната. Он проходил одну, вторую и приносил, и там был ковчег, и на крышке ковчега крапилась кровью, покрывались грехи народа. И вот это то же самое слово, когда он говорит, ты покрыл мои грехи. Что это значит? Это значит, что гора грехов, которые он совершил, это прелюбодеяние, убийство, обман, лукавство и так далее и тому подобное, вот это молчание, это все то, что давило каждый день, они теперь покрыты или скрыты Богом. То есть Бог скрыл и больше не видит этого. Вот что означает покрыты. То есть он не вспоминает. И когда он говорит, что то, что я сбился, промахнулся мимо твоей цели, ты это теперь не вспомнишь. Ты это простил и не видишь. Пятно греха скрыто. Все то, что я наделал, все то, что, как молодежь может сказать, да, наплужил, Господь как бы предал забвению. Еще от чего ликует его сердце. Это третий момент. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Опять, смотрите, грех и вменение. Здесь еще один аспект интересный. Здесь грех, слово «аваон» испорченный, извращенный, превратный, скверный и бесчестный. Его ум стал испорченным. Он стал неправильно думать. Посмотрите, вместо того, чтобы греха после совершения прелюбодеяния опомниться, он идет дальше. Его испорченность ведет ниже, на убийство, обман и убийство. Извращение, превратный путь, скверный и бесчестный. И здесь это имеет отношение не только к Богу. Если первые два вот этих греха, они по отношению к Богу, и он понимает, кого он оскорбил, против кого, чьей святости согрешил, то здесь это слово означает вменение греха, что он сам чувствует на себе испорченность, или как это сказать, пляму, то есть то, что запачкало его, как одежду. Лично сам эмоционально ему противно от этих вещей. Вот когда мы согрешим, сделаем грех, и Дух Святой через совесть не дает нам покоя, и нам противно это, то, что мы сделали. Нас осуждает совесть. Вот это ощущение. То есть сам человек здесь страдает в этом извращенном, превратном, скверном, бесчестном грехе. Любой грех оскверняет человека. Он развращает нас, он искажает наш характер, делает нас скверными. И мы это ощущаем глубоко внутри. Что это такое? Искажает наш характер. Делает нас не просто бесхарактерными, а бесстыдными людьми. На нас со стороны противно смотреть. На нас пятно. Мы сами прекрасно знаем, когда человек впадает в грех, что на нем... как это сказать, морально уже отпечаток зла. Особенно, когда это грех с прелюбодеянием, да, связанный, в любых его формах. Нам противно, когда речь идет о людей, о людях нетрадиционной ориентации. Но когда это в среде верующих, то еще больше вызывает такое пятно на человеке моральное. Характер искажен. Сам человек страдает. Внутри дисбаланс. Самого себя не можно понять. Это разрушает личность человека изнутри, во всех отношениях. Нам противно от себя, когда мы понимаем, что согрешив, мы оставили пятно на своем сердце. По отношению к Богу и по отношению к себе. И вот когда он говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха, он как бы здесь говорит, то есть если я был нечистым, оскверненным в душе, то сейчас ощущение вот этой внутренней нечистоты, испачканности, оно увеличено, дискомфорт ощущаем, отвращение к тому, что я наделал, то, что я увидел, то, что, с чем я соприкоснулся, в чем поучаствовал, вольно или невольно, куда деньги дал, кому дал. И вот слово «не вменит», то есть не будет учитывать долг или заслуженное мною наказание. Господь не засчитает ему этого греха, не вменит, то есть не будет спрашивать с него за это. И это то, что когда Давид сказал, что я согрешил перед Богом, Нафан ему ответил, ты не умрешь. Ты не умрешь. Давайте откроем другую книгу царств или Самуила. Это 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». Вот он, момент поворота, осознание и признание своего греха. Вот этот момент исповедания. Он не говорит, я сделал ошибку. Или же современным языком, ну, у всех же есть склонность к этому, и воспользоваться какой-нибудь современной терминологией психологов. Ну, это потребность моя. Ну, что ж, все на войну ушли, ну, понимаете, да? Он не и так сказал. Он сказал, назвал грех грехом и сказал, против кого этот грех. И говорит, исповедую. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя что? Грех твой. Как это непопулярно говорить сегодня, как нехорошо так, некультурно, несовременно. Но здесь написано грех твой, и ты не умрешь. И вот Давид, который пережил это, что Господь не засчитал ему эти долги и не взыскал их, в том смысле, что он не забрал его жизнь тут же. Ведь мы читали из книги Левит, что сразу же смерти. И за два этих греха, и за прелюбодеяние, и за смерть человека. Он говорит, ты не умрешь. Ты не умрешь. И вот можете представить теперь себя на месте Давида, с каким сердцем он сказал эти слова. Блажен человек, которому Господь не вменит. И чьи грехи не вменит греха. Чьи грехи покрыты. Насколько он действительно вздохнул в ликовании, в радости, и что он пережил там внутри за все вот эти вот свои деяния. Мы иногда не думаем и не понимаем, насколько серьезен грех и как Бог к нему относится. Только по одной простой причине, потому что Господь не вменяет нам это. Но был тот, кому он вменил. В случае с Давидом это был маленький младенец, который после рождения уходит к Богу. Это было Евангелием Давида. Потому что потом он скажет, я пойду к нему, пойду туда, куда он, когда Господь забрал. Этот псалом и 50-й псалом, и другие псалмы покаяния, они как раз выражают, что он открывал перед Богом. И здесь, когда мы говорим, был тот, кто кому он вменил, мы сегодня знаем, это наш Господь, который стал этой жертвой вместо нас. с кого Бог взыскал. Иначе Бог по-другому не может. Бог не может просто пройти мимо греха. Его святость и чистота и абсолютная, абсолютная безгрешность, оно просто не может поступить по-другому. Если он поступит несправедливо, то пятно будет уже на нем. Он не может согрешить. Именно поэтому он посылает нам Избавителя, своего Сына. И именно на него кладет этот грех. И с него взыскивает. Это удивительно. Удивительно Божьей работы, чудо. И мы сегодня, когда я сказал, что очень мало придаем значения греху, просто забываем об этой цене. Снисходя думаем, что ну так вот оно. Не вменило, не вменило, и слава Богу. Пронесло, пронесло, жив, и слава Богу. Но Давид ярко и ясно понимал, что вот эти 9 месяцев тяготения не давали покоя. Нечто подобное с нами происходит, когда мы не хотим оставить полюбившийся нам грех, оправдывая его, отбеливая его. Представьте, что он сам себе проповедовал эти 9 месяцев, как он скрывал этот грех. Он действительно защищал себя. Он действительно отбеливал себя. Он действительно свыкся с этим и поверил в ложь. Посмотрите, что он говорит, в чьем духе нет лукавства. Он знал состояние лукавого духа, потому что сам его прожил это время. Когда ты думаешь об этом, ты просто, ну, видишь себя, когда я себя оправдываю, и когда каждый из нас себя оправдывает в грехе, и мы эти аргументы приводим. Ну, это потому, что я вот другие так делают. Это, или это для того-то, для того-то. Ну, зачем лгать? Чувствование и остроту греха надо больше чувствовать. И когда ты это чувствуешь, ты понимаешь, что Божья рука тяготеет. Ты эти события, обстоятельства, болячки, свою депрессию, свои насморки, свои болезни скорью, все не просто так уже. А ты выстраиваешь цепочку и говоришь, тяготела надо мной рука твоя, мне плохо, обветшали кости, эмоционально и физически исчезла, как в летнюю засуху, моя свежесть, мое здоровье. Понимаем, что происходит с нами? И вот тогда, в этой остроте греха, и есть возможность прекрасно ощутить остроту благодати. И через нашего Господа Иисуса Христа, на ком грехи наши, исповедовав Ему, согласно 1 Иоанна 1, 8, 9, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верный и праведен, простит нам, заберет их на Себя снова и снова, даст нам снова белую одежду свою, очистит нас от всякой неправды. Это Божий процесс, который продолжался и продолжается в жизни Божьих детей. И с нами так само. И нам нужно ощущать и проходить это снова и снова. Когда речь идет о грехе, не надо бояться этого, не бойтесь. А осознавайте глубже. И глубже опускайтесь на вот эти вот слова, которые мы сейчас здесь увидели, на глубину и значение каждого греха. Осознаваем и продумываем, что мы делаем по отношению к Богу, по отношению к своей душе и по отношению к ближним. Какой вред наносится. И в каком соке мы варимся, в каком лукавстве находимся. Ведь смотрите, он ликует и от того, что обман устранен. Вот это четвертый момент. Лукавство, вот это слово обман или самообман, который мы уже упомянули, это состояние, в котором человек может жить долгое время, с одной стороны, не ощущая, или то, что он сделал, помните, в послании к Римлянам написано, подавляют истину Божью ложью. Да? Он, этот грех, он начал подавлять ложью. И это был его обман, самообман. Человек живет с лукавством в грехах, в своем сердце, пытаясь оправдать, обелить свой грех, оправдывается перед своей нечистой совестью. То обвиняет мысль одна, то другая защищает ее, да? Тоже послание к Римлянам, 2 глава, 15 стих. И в таком состоянии очень часто удается нам убедить себя, что этот грех не так уж и плох. И даже мы имеем на это моральное право. Это же для благого дела оправдываем мы себя со временем. Сначала острота, потом начинаем притуплять, если опять находимся в этом духе лукавства. Таким образом, мы продолжаем жить во лжи и начинаем отрицать свой грех, что и сделал Давид. И он думал, все, никто не узнает. И он свыкся с этим сам и уже отрицал то, что он сделал. И только наличие Божьего Слова через Божьего Пророка и истины, которую Бог ему принес и вложил в его сердце, оно было спроможным вернуть в реальность Давида и устранить этот обман. Потому что, когда мы открываем Псалом 50, давайте откроем и посмотрим, рядышком он находится, 8 стих, он здесь говорит такие слова. После исповедания 58 или 51:8. «Вот ты вложил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Только истина способна обличить, показать и прогнать обман и дух лукавства. Мы не сможем никак по-другому справиться вот с этим духом греха, обмана, лукавства, в котором находимся. Только через истину. Нам не расскажут об этом неверующие наши родственники, друзья, знакомые. Телевизор тем более. Психологи, я не знаю, кто угодно. Никто не расскажет. Какие-то умные книги и так дальше. Ученые прошлого. Нам расскажет об этом только Господь. И в случае с Давидом это был Нафан. В нашем случае это может быть кто-то из наших братьев, сестер, который снова и снова откроет нам истину из Писания и скажет, вот что было нарушено. Остановись. И, как всегда, два пути. Упорствовать, как Адам и Ева, и сказать, да, но он или она, или вот такие обстоятельства. Или же сказать, согрешил я перед Господом. Остановиться, признать, раскаяться и насладиться счастьем прощенного сердца. Возликовать в кубе. И сказать, блажен, кому Господь отпустил. Посмотрите, чем больше я упорствую, откладываю в свое покаяние, тем больше и сложнее становится моя жизнь. Божья рука продолжает тяготеть. Мы говорим как сейчас о верующих, так и о неверующем человеке. Этот процесс покаяния одинаковый для всех, только у каждого на своем, в своем контексте, в своей площине. Это чудо пережить вот эту свободу и освобождение. Но ее надо пережить через глубокую печаль, которую проходил Давид. Вот смотрите, когда он говорит об этой своей печали, сначала он начинает с ликования, коротко объяснил, от чего это, по какой причине эта радость, и потом он говорит о печали. «Когда я молчал, обветшали кости мать вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И он говорит, что грех сковал меня так, что заставил скрываться. «Я молчал». Я не признавал, я молчал, и результат был следующим. Обветшали кости, свежесть исчезла, как летнюю засуху, и так дальше. То есть печальная жизнь, которая разрушала изнутри, и физически, и эмоционально, и духовно. Грех всегда заставляет нас скрываться, хотим мы того или не хотим, он всегда уводит в тьму. И второй, грех приводит к мучению, вот эти слова, которые он здесь описывает, обветшание, это муки. И они настолько сильные. И смотрите, если мы будем пытаться в этих муках идти опять против Бога, пытаться все решить с помощью врачей, лечить свое здоровье, с помощью просто «ляжь, поспи, и все пройдет» такими фразами, да, или «забыть это все», да ладно, другие тоже делают. Мы так и окажемся в этой могиле, куда много-много верующих уже попало. Но когда мы воспользуемся этим Божьим канатом от Христа исходящим, как его называют сегодня ученые-мужи, канат веры от Господа, и прыгнем, схватившись за него, да, вот тогда наши грехи действительно будут прощены, и мы почувствуем эту сладость свободы. И тогда и печаль, и депрессия, скованная грехом нашего сердца, она будет разбита. Но опять-таки, видим контраст в этом псалме и выход он показывает в 5 стихе. Здесь важно, как проходит исповедание. Давайте коротко буквально посмотрим на несколько этапов. Первое – признать грех. 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой». Признал. И мы, когда читали Второе Царство, «Я согрешил перед Господом». Признать свой грех, увидеть его и сказать, что это я. Не другие. Понять, против кого грех. Ведь смотрите, когда он обличил Нафан Давида, он сказал, не перед людьми я согрешил. Хотя ведь, по сути, пострадали-то больше всего люди. И Урия, и Версавия сама, и он, и так далее, и тому подобное. То есть, многие людей попали в этот обман, в котором они долго молчали. Но он сказал следующее, я перед Господом. Он ясно понимал, что не горизонтальное, а вертикальное покаяние. Исповедание состоит в том, что надо признать грех перед великим Богом, против кого он направлен. Каждый грех против Бога. Второе, не скрывать. И он здесь говорит, открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Не скрывать грех. Это сложнее всего сделать. Потому что слово «не скрывать» – это то, что, понятно, мы скрываем, но когда речь идет об открытии, да, речь идет о том, что надо сделать известным. И как мы вначале сказали, газеты сначала молчали, а теперь представьте, как эта новость весь Иерусалим заполнила. Сколько людей узнали. Как неприятно нам, когда о нас и о нашем грехе говорят – мы опять-таки встаем в защиту и начинаем говорить, да хватит уже, да что вы там, на себя посмотрите, да, и поехала защита. Но открыть и не скрыть перед Богом и не думать о последствиях, вот что важнее всего для Давида. И он этим больше озабочен. Его это волнует. Не скрыл. Слово «скрыл» означает, нечто было вынесено на открытое место, так, чтобы стало видно. Это то же слово, что и в первом стихе. Кому здесь написано, чьи грехи подкрыты. И это же слово «сокрыл». Да? Если там покрывается, то здесь открывается. Там Бог не вспоминает, но прежде чем не вспомнить, надо их открыть. И вот само исповедание, оно действительно имеет публичное значение, место. Это, я говорю, очень сложно. Особенно, когда мы понимаем, что есть грехи, которые мы только перед Богом можем открыть. Есть грехи, которые нуждаются в публичном. Да? Если это было, стало таким известным, резонансным, то, естественно, надо и каяться точно так же. И посмотрите, Давид, несмотря на то, что он был царь, ведь он пытался скрыть, подумайте, почему, по какой причине. Как раз из-за стыда, что сейчас все узнают, что люди скажут, да? А он такого, скажем, величина. Не только люди в своем царстве-государстве, а еще и в соседних, да? И Нафан так и сказал, что ты сделал это, смотрите, опять мы вернемся в книгу царств, и ты заставил, ты дал повод врагам говорить плохо о Боге. Посмотрите, 14 стих, 2 царств, 12 глава. Но вот как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. Ты дал повод врагам Бога хулить. Твой грех не только между тобой и Богом, и это плохо для всего народа, ты пример плохой показал, но и враги, которые должны прийти и через твою жизнь увидеть Бога и познать Бога, они теперь хулить его будут, отвернуться от него еще больше. И он это понимал. И он понимал, что надо действительно признать. И вот почему написан 50-й псалом. И вот почему об этом событии написано в книге царей. И вот почему об этом узнала и Версавия, что стала с мужем. Я не думаю, что она обрадовалась, узнав все это. Но Давида очень волновало, чтобы не скрыть беззаконие моего перед Богом. До самого конкретного последнего хвостика все обнажить ничего не оставить, потому что чистота сердца, отношения с Богом. И он знал, что Бог это зло может обратить в добро. И теперь давайте подумаем, какой масштаб добра сделал Бог через эту ситуацию. Мы сегодня, читая эти слова, ясно понимаем, как нужно каяться, как нужно идти путем исповедания, как возможно получить прощение и какую благодать через Сына Своего нашего Господа Бог дает своим детям. Прощение. Независимо от величины и масштаба вины и греха. Это действительно удивительный Божий план. Открыть, не скрывать, тяжело. Но это Божий канал, через который Бог совершит свою великую работу в нашем сердце, в вашем, братья и сестры. И сделает это благословением для многих сегодняшних врагов, которые станут, возможно, его детьми и друзьями. Следующий момент – исповедовать грех. И я сказал, исповедую Господу преступление мое. Слово «исповедать» – это говорить открыто, принародно и в конечном итоге воспевая хвалу. И он в конце этого псалма и скажет, не будьте как лошак несмысленный, как, которых челюсти нужно обуздать уздой. То есть он даст учение, он воздаст славу Богу, много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь праведно, торжествуйте все правые сердцем. Получив прощение, человек может сказать, я прав сердцем, благодаря Искупителю, в Которого веру. Это удивительные слова. Получив прощение, исповедать свой грех, назвать его по имени, не скрывая, и получив эту благодать прощения, ты ясно видишь великого Бога и готов возносить ему хвалу. Это учение. Это учение, которое Давид как бы выворачивает. И он, смотрите, он, показывая себя нам, говорит, возьмите урок все, Божьи дети, для себя. Не бойтесь, научитесь через мой неправильный опыт, мой греховный опыт, вот так скажем. И это для нас действительно большое-большое благословение. И когда сегодня брат или сестра исповедуется перед Господом, не на показ, а очень глубоко и искренне, переживая эту радость, мы можем многому научиться. И для нас это тоже возможность выйти из тени и сказать, хватит, хватит томиться, хватит уже играть в христианство, хватит жить в серой зоне или оправдывать свой грех, хватит. Я буду жить, как Божьи люди, как Давид. И последнее. Такой человек получает очищение от греха. Сокрушенное о грехе сердце получает ожелаемое и желанное прощение. Он снял с меня вину греха моего. Снял. И это не просто слова веры и исповедания. Это реальный пережитый факт. Очищение от греха приносит свободу. Грех лежит на душе тяжелым бременем до тех пор, пока не будет настоящего исповедания. Только после этого приходит жизнь и прощение, и блаженство. В заключение мне хотелось бы просто еще раз озвучить эти вещи. Радость. Радость от освобождения от греха, освобожденное от греха сердца, пережившее это блаженство. Пройдя весь этот путь сокрушения, исповедания, признания, немолчания, оно даст хороший, получит само хороший урок и даст хороший урок другим. Пусть Господь благословит не просто как вот пожелание, а благословит на самом деле идти путем осознания греха, исповедания и путем наставления других. И пусть Господь использует каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся, друзья. Дорогой Господь, нам действительно много-много Ты открываешь через удивительное слово, которое мы читаем здесь, в этом псалме. Хочется просить действительно прощения, Господи, за все неисповеданное. Много еще и не вижу, и сам, и понимаем, Господи, что не до конца мы где-то осознаем глубину и ужас греха. Но просим, помоги, открывай, Господь, обличай, где нужно, исправляй. И направь нас, Господи, на эту благословенную стезю исповедания, жизни, Господи, с избытком жизни, благословения, блаженства, счастья, Господь, от пройденного тяжелого пути, от оставления греха, от любви к Тебе, Господь, от борьбы с Ним, Боже, тяжелой и жесточайшей. И мы просим, чтобы еще многие-многие получили это благословение в жизни, Господь. Тех слабых людей, Господь, те души, которые также ведут борьбу и не видят, Боже, света в этом. Ты помоги, Господь. Ты яви свою благодать прощения. Яви, Господь, милость, светлое свое лицо. И мы благодарим Тебя за этот чудесный путь. Благодарим за Твою руку, за то, что она тяготеет как в момент обличения, так и в момент спасения. Пусть, Господи, благодать Твоя оживляет души наши. И пусть являешься Ты спасающий еще для многих. Аминь.